Музыкальный магазин открывается.
Песня «Музыкальный барометр эпохи». Если вы хотите многое узнать об истории создания советской песни, о композиторах, поэтах, исполнителях, то это к нам. Программа Марины Арвели «Музыкальный магазин» на радио «Рансис».
Дорогие друзья, в эфире программа «Музыкальный магазин». Спешу представить народную артистку России Зинаиду Ивановну Кириллову. Здравствуйте, Зинаида Ивановна.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. И Марина тоже, здравствуйте, мы с вами встретились. Давно не виделись, ну вот видите, и встретились. Это все спасибо этому прекрасному дому. Нет, это вообще...
Дом Всероссийского общества слепых. Где вы, кстати, неоднократно выступали да, в далекие годы.
Вы знаете, я представляла этот дом. Почему-то мне кажется, что этот дом был с колоннами. И вот когда я подъехала, увидела, но все равно аккуратно я вошла. Так, знаете, приветливо меня встретили. Дом-то, оказывается, хороший, теплый, посещаемый. Я уже была осведомлена тем, что здесь и концерты проходят, и кино.
Так вы уже столько выступали в нашей стране, по всем городам, весям, клубам, домам культуры, что, по-моему, уже у вас такой калейдоскоп. Вы уже и позабыли, нет, что здесь когда-то,
конечно,
выступали, да, много,
да,
лет,
да,
назад.
Позабыла. Многие дома культуры развалились, а я все работаю, все выступаю. Некоторых нет уже точно, да. Особенно на селе теперь точно снесли уже дома эти.
Дорогие друзья, мы встретились по радостному поводу. Повод у нас есть информационный. Зинаиде Ивановне Кирилловой исполнилось 85 лет. Зинаида Ивановна служит в ЦИДРИ, красиво одевается, ходит на каблуках, выступает. 16 мая был концерт юбилейный в ЦИДРИ. Счастливый юбилей в кругу друзей, где Зинаида Ивановна исполнила 5 песен сольно и 2 песни дуэтом. Даже
да,
так.
Да, да. Да.
Это не каждый может, и не каждому такое удается.
Почему не каждому удается? Да вы знаете, вы мне просто даже перекрыли, по-моему, воздух. Почему вы мне не дали больше петь? Я даже где-то даже против вас как-то возникло у меня такое подозрение. Как-то мне зажимают талант в расцвете лет.
Распелась Зинаида Ивановна, да. Ну и в финале была песня чудесная «А годы летят». Давайте мы ее сейчас послушаем.
Давайте
послушаем и чудесные авторы, и прекрасная Зинаида Ивановна. «А годы летят», а нам все нипочем.
Юности нашей, как прежде, верны, а сердце, как прежде, горит от того, что дружба превыше всего. А годы летят, наши годы, как птицы летят, и некогда нам оглянуть назад. И радости встречи, горечь разлук, мы все испытали, товарищ и друг. А там, где когда-то влюбленными шли, деревья теперь подросли. Они созданы мы для легких путей, и это повадка у наших детей. Мы с ними выходим навстречу ветрам, вовек не состарится нам. А годы летят, наши годы, как птицы, когда мама оглянутся назад.
Программа Марины Арвили «Музыкальный магазин».
Вновь мы возвращаемся в студию «Радио Рансис», и гостья у нас народная артистка России Зинаида Ивановна Кириллова. Зинаида Ивановна, много в прессе о вас писали в 70-е годы, в 80-е. Порылась я немножко в архиве, и там такая заметка с интересным названием мне попалась: «От связистки до артистки». Это что, правда?
Ой, да вы знаете, что если вам перечесть мои профессии, пока прийти мне на профессиональную сцену, насчитывается 25 профессий. Кем я только не была. Ключницей на заводе инструмент раздавала. Теперь была дворником, истопником. Была, господи, подчищальщицей. Подчищала я под станками на заводе.
А связисткой?
А связисткой это я была на Кировском телефонном узле. Да. Это уже мои, как говорится, это моя ступенька предпоследняя на профессиональную сцену. Сначала я ходила по повреждениям. Ведь телефон-то портится.
Ну, да, говорят, да. Проводка,
да. Да, меня приставили к одной Тане. Таня говорит: возьми вот девочку, поучи, девочка. Я вот действительно была девочка, худенькая, тоненькая, с двумя детьми. Совсем девчонка. Ну и, значит, я ходила на повреждения. А шкафы-то где стоят? И в подвале, наверху. Вот где я слазила в подвал, постучала. Нет, не здесь, надо лазить наверх. Идет неисправность наверх. Полезла наверху, нашла эти контакты, клеммы, простучала, да, действительно, здесь повреждение. Ну, подкрутила, знаете, и дело пошло.
Я поняла, вы действительно работали на эту должность.
Точно.
Я поняла. Знаете, Иван, а почему так бросала? То в одну профессию, то в другую. Что это были? Поиски работы просто?
Ну, а как же? Я бежала-то из деревни в город. Ну, как бежала я? Я жила в деревне, это в Подмосковье.
Да, вот все, давайте по порядку.
Давайте. Родилась-то я в Пензенской области. И, будучи 4-летним ребенком, меня привезли в Подмосковье. Такой совхоз был имени Коммуна. Потом стал совхоз Коминтерна. Потом стал совхоз «Опытная станция» по выращиванию новых сортов картофеля. Это большой был совхоз. Ой, столько там теплиц, действительно, какую там только картошку не выращивали. Это мои все родители, и мама, и папа работали там. Ну, это было все дело перед войной. Но уж началась война, нас четверо у мамы, а последний братик мой родился даже после папы. Папу взяли в июне, а Вова родился, это мой самый любимый братик, родился в ноябре месяце, и вот... Тяжело мне говорить дальше, печально. Вы его ведь знали, да?
Да, это композитор Владимир Иванович Володин, царство ему небесное. И он, конечно, могу сказать вам, дорогие друзья, сыграл большую роль в судьбе, в творческой судьбе, в ее жизни. Именно Владимир Иванович ведь, да, настоял на том, чтобы вы пошли учиться музыке, пению, так?
Да, это мой, знаете, просто, я не знаю, мой путеводитель. Ведь он, я как его помню-то, ведь он маленьким еще ребеночком. Он родился, по-моему, с песней. «Дуй по студу, дочку на заре, от росы травушка в серебре». Вот эту песню, это, наверное, ты не помнишь. И он пел эту песню, и до тех пор почему-то пел. Потом, вы знаете, то ли, я не знаю, в кино у нас ходил он, в Татаринова ставили у нас часто фильмы, и он увидел дирижера. И он, будучи уже ему лет 6 было, он взял эту палочку, нашел, сломал палочку, стал дирижировать начал. И вот я не забуду, он все в такт делал, понимаете, это удивляло очень.
А откуда такая музыкальность у вас, у Владимира Ивановича? Mm. Есть в кого?
Папа пел на клиросе в церкви, да. Еще в деревне, Пензенская область, Наровчатский район, село Шадрино. Там была церковь, и он там пел. И дедушка с бабушкой пели. Ой, я не могу забыть этого. Я потом еще вернусь, а вот у меня звучит сейчас в ушах этот хор многоголосия «Четыре брата и бабушка» перед войной. И вот, господи, бабушка начинает: «В саду ягода малина». Это мужские голоса. И вдруг бабушкин диско тоненький, звонкий. «Под ракитою росла». Высокий. И вы знаете, такое сияние голосов, такое разноголосие. Прям разноголосие виделось, это разноцветие полей. Прекрасно. Но я вернусь к брату. Братишка учился там. А вы знаете, тогда в доброе советское время, которое никогда не забуду, тогда ездили детей отбирать талантливых из деревень. И Вова, помню, пришел в клуб, позвали, говорит, да вот всех детей прослушали. И когда Вову прослушали, говорит, ой, этого мальчика надо взять. Повезли его к Свешникову, повезли в хоровое училище Свешникова на Грузинской. Оно и сейчас, по-моему, находится там.
Да-да-да.
Повезли туда. Прослушал сам Свешников. И вы знаете, он этого мальчика принял. И вы знаете, и он стал учиться, проучился немного. Начался учебный год, а мама же работала в совхозе. На поле за ней приехали, говорит, Ксень, ты после работы зайди. Гаврил Михайлович, это директор наш был, Гаврил Михайлович Соловьев. Тебе что-то звонили из Москвы. Ну, а мама, конечно, сорвалась бежать быстрее, что-то из Москвы. Знаешь, что-то с Вовой случилось. Ей звонят и говорят, Ксения Герасимовна, знаете что, приезжайте, нам с вами поговорить нужно. Мама сорвалась, конечно, поехала в Москву, приезжает и говорит, талантливый ваш мальчик, удивительно талантливый, но мы его не можем содержать. Вы знаете, за него нужно платить, вы сможете платить, мама говорит. Да нет, у меня еще кроме него трое, не могу я платить. Они говорят, что же нам делать? Ну, поезжайте, мы придумаем. И прошло немного времени, присылают письмо и говорят, пожалуйста, где у вас есть детские дома? А мама подумала, говорит, а я даже не знаю. А вы, говорит, узнайте. Мама узнала, говорит, ой, Ксения, есть детский дом в Малино. Говорит, есть в Малино детский дом, свяжись с ним. А вы знаете, я уже тогда уже немножко разумной была. Это уже был Вова учился, по-моему, в 4-м классе. Это сколько ему? 8? Да?
Ну, лет 10, наверное.
А мне нет, мне было 17 лет. Или 18. Мама говорит, Зин, ну что, я-то не поеду, поезжай ты уж. Я поехала, написали, конечно, заявление, составили, попросили людей, нам аккуратненько все написали. Толково. Я поехала туда. Вы знаете, они пожали плечами, говорят, мы ничего сделать не можем. Тогда все-таки опять связались с училищем Свешниковым. Знаете, они дали запрос на него. И его все-таки оформили через детский дом. Его устроили на государственный.
А зачем это так через детский дом? Это оформили такой сложный
путь? А потому что бесплатно. С мамой же деньги брали. Это бесплатно так.
То есть что в те далекие времена уже брали деньги в таких заведениях, да?
Уже брали
с родителей. Что говорить?
Да, нужно было платить. Немножко, вы знаете, там были мизер, но мама и мизер не могла, потому что
ней совсем большая семья,
приток финансового никакого не было. И Вова пошел у хорошего педагога, у Свешникова, у Клавдии Борисовича Птица учиться. Уже перейдя в консерваторию, а я уже вышла замуж, уже понарожала детей, уже развелась с мужем, уже кукуюсь с двумя детьми тут у мамы. Он приезжает, учась в консерватории, приезжает и говорит, Зин, ты знаешь что? Ты же любишь петь. Говорит, при маме так, ты так любишь петь. При училище Ипполитова Иванова открылся отдел народного пения. Он только что открылся. Попытайся. Мама так слушала, посмотрела на нее, потом взяла за руку двоих детей, привела, поставила ее. Вот ее хор, пусть она с ними и поет. Нет, я с детьми не останусь. Ты что, с двумя детьми? Нет. Вот, ну и что же, а я? А мне так хотелось.
Запала эта идея,
потому
да?
что петь я рот не закрывала в деревне. Не закрывала, хоть и там у меня несчастье было. В смысле, этот развод с мужем для меня несчастье. Это было счастье, что я от такого деспота ушла, вырвалась просто. Вы знаете, я как на свободу вырвалась.
А он музыкант был?
Очень музыкант на кулаках, знаете. Он дрался, ужасный деспот был. Жуткий. Это испытание 7 лет просто провела в этом испытании.
Но душа просила прекрасного, да?
Так хотелось петь, так хотелось. А потом еще, он говорит, ты же поешь, так, можешь быть вполне в хоре петь. Ты же артистка. Будешь артистка. Но слово, сказанное им артистка, это для меня превыше всего. А как ехать? Как взять девочку и поехать в Москву? Мама обязательно догадается. А вдруг на Аллочку, на мою девочку маленькую, напала сыпь какая-то, сыпь жуткая, корь, что ли, тогда?
Ветрянка.
Мы ее прижигали с зеленкой, красной какой-то мазью.
Жидкость костелянина.
Да? Вот не знала.
Да все через это прошли.
Вот, приехали. Никуда мы, конечно, ее не повезли. Мы прямо в училище с этой мазанной девочкой приехали. И еще увязался тоже болельщик мой, двоюродный брат Вова, Владимир Демин. Сейчас он на пенсии, я был директор автобазы Мосэнерго, такой солидный. Это Демин Владимир Алексеевич. И вы знаете, он тоже так болел за меня, потому что он часто мне подпевал. Я пела, он подпевал мне, любил. Поэтому услышал, что я буду артисткой. Все, бросил. А учился он уже в институте. В общем, приехали все два брата, сидят.
То есть ваша группа поддержки крепла?
Крепла.
И росла.
Приехали мы в училище, они сидят в коридоре. И настала моя очередь этих пыток. Вы знаете, уж потом, сдавая любой зачет, любой экзамен, почему-то меня вот так трясло, переживала я. А тут мне было такое желание петь, что я вышла, по-моему, я всех послала далеко. И вышла и запела. На воронежских просторах запах мяты луговой. Слышно листья в тихий шорох. Ходит ветер озорной. Я спела куплет, второй меня подходит. Директриса прям, хватит, взяла меня за руку, вывела меня в коридор, идет прям в класс. Там как раз шел диктант, она подходит к педагогу, говорит: Клавдия Васильевна, девочка должна петь. Должна у нас учиться девочка. А девочки действительно в ситцевом платье, в этих в парусиновых тапочках, в синеньких таких. А платье шито самой. Но я шила хорошо. Я вышла, и кудряшечки на мне. Конечно, сельский заквас такой. Должна петь. Она говорит, ладно. А да, она прежде меня спросила, а директор, дай бог памяти, директор Ипполитова Иванова, сейчас скажу.
Гедеванова,
да. Она ей говорит, тебя как зовут-то? Я говорю, Зин. Зина, а ты документы сдала? Я говорю, все сдала, все. Она, оказывается, поверила моему слову, а я действительно сдала. Она их не прочитала, но поверила моим словам, что все в порядке у меня там. Я сдаю, конечно, диктант. А просит меня Бог корову через ять, по-моему, писала. Но тройку мне натянули тройку. 7 лет закончила Велиминской неполной средней школы. Что я могла написать? А ритм, память, слух, голос – все. 1/4 – это 5. И когда, господи, радостные все, молодец, она меня похвалила, молодец. И я радостно уехала, я в то время работала массовиком в Воробинском доме отдыха. Я приехала такая радостная, такая. А я вела и физкультуру, и массовиком была.
Ну, смотрите, Зинаида Ивановна, все-таки вы стали приближаться уже
к культуре.
К культуре, да, к такой деятельности. Массовиком-затейником, учитывая все ваши должности до этого, и связистка, и подметальщица. А тут уже, вот видите,
уже
дом культуры.
Не живя 2 года с мужем, я уже такую работу провела в доме отдыха. А мы с мужем в то время, как переехали в дом отдыха, и потом из дома отдыха мы разошлись. Разбежались. А я осталась здесь, потому что, когда мы только с ним разошлись, я уехала к маме в совхоз. Расходились, как сказать.
Расскажите, но сначала мы послушаем песню вашу.
Давайте «Звезда моих полей». Давайте эту песню послушаем.
Давайте «Звезда моих полей».
«Звезда моих полей».
Поет Зинаида Кириллова.
Да.
Вечер синий доносит ветер через ширь лугов и свежий запах скошенной полыни и эхо дальние девичьи голосов. Легла роса, спустился вечер синий. А надо мной сияет, как всегда, звезда моих полей, звезда моей России, страны единственной прекрасная звезда. И в день, когда нашла я на чужбине простой букет из полевых цветов, напомнил запах скошенной полыни и эхо дальние девичьи голосов. Куда бы жизнь меня не заносила, в душе моей со мной была всегда звезда моих полей, звезда моей России, страны единственной прекрасная звезда.
Программа «Музыкальный магазин».
И вот, вы знаете, звезда моих вот полей, она засветилась во мне. Я вот выходила только в поля, мне хотелось петь. Так хотелось, потому что так раскрывала душу, так раскрывала сердце, надышав этими парами цветов, хотелось петь, хотелось жить. И вот я так отработала. Мне вернуться, как я бежала?
Нет, нет, вот массовик-затейник и развод с мужем. Вот давайте расскажите эту историю. Наверное, тяжело, конечно,
было. Я развелась-то когда еще? Еще не работала я массовиком. Разве он разрешил мне массовиком? Он только держал меня на ноге. В ноге. Боже упаси. Попробуй я где-то разинь рот без него. Тот же, простите, набьет морду. Да. Вы знаете, был ужасный.
А он оттуда же был из той же деревни?
Он там же, да, тамошний. Угу, да, понятно. Первый парень на селе, а я девка на селе. Так что сосватали нас. Да, был, скажет, мы знаем, мы Зинку-то везде слышали. Если на берегу поет, значит, Зинка. С Зинкой все в порядке. Там где-то в стогу поет, значит, Зинка. Он меня быстро сосватал, сыграли свадьбу. А жизнь не создалась. 7 лет я промучилась, и я ушла. И разведясь с мужем, когда я, да, я уехала сначала от мужа. Прихожу к директору, говорю: Владимир Игнатович, дайте мне, пожалуйста, машину, я уеду. Куда ты уедешь? Я говорю, я к маме уеду в совхоз. Никуда ты от него не денешься, ты же его любишь, как кошка. Я говорю, нет, уеду, я жить больше так не могу. Он говорит, да мы дивимся, всем совхозом дивимся, что он над тобой делает, просто ужас.
А ты терпишь, да?
Я говорю, дайте мне. Он говорит, знаешь, машину я тебе не дам, а лошадь дам. Забрёк мне лошадь, подогнали телегу, да, я выгрузила детей, перину и 2 поросят. И уехала, двух детей, двух поросят. И уехала в совхоз к маме со всем этим приданным. Вот.
А жили вы с ним отдельно где-то, да? У вас дом был, хозяйство?
Да, там нет, там было что? Там дом стоял и терраски. И у каждого
отдельный вход.
Отдельный вход. У нас 2 комнаты с этой терраской.
Там как таунхаус сейчас.
Да, там хаус. Да, там, ой, такой там хаус. Это именно там. Когда уже я уехала, они приехали меня проведать. Он говорит, Зин, а давай-ка мы тебя пошлем учиться. Я, ну кого? Ну, массовика. Я говорю, что? Да, говорит, нам прислали разнарядку. Пожалуйста, посылайте от вас массовика на учебу. И послали меня в город Горький на 2 месяца. Потом еще месяц продлили, я 3 месяца прожила в Горьком и училась. Это я училась у его отца, который сейчас про детей фильм это снимает, как его фамилия, господи, Борис
Грачевский.
А у него отец был Михаил Максимович Грачевский. Высокий, красивый, стройный. Этот какой-то замухрышка, он кудрявый, лохматый, никого ниже. А отец красавец был. Я подхожу, я говорю, ты не в отца пошел. Я говорю, что ж ты не унаследовал всю стать, всю эту красоту? Он говорит, ну что делать? Я у его отца и проучилась. Когда с Горького приехала, уж приехала к весне, а он пытки какие мне устраивал, когда от него ушла. Он приходил, устраивал такие погромы у нас в доме. Он и Вову избивал, и меня, и маму.
Это муж, да?
Муж, да, да. Последний его приход, то взбунтовался весь наш этот дом был, где мы жили, 12 комнат. Угу. Они как выскочили.
Соседи все.
Соседи,
да?
Говорят, да сволочь, мы тебя убьем, мы сейчас милицию вызовем. Как начали орать, написали милицию. И вы знаете, вот этого он и боялся. Он потом наш дом, он трус оказался. Такой храбрый трус. Обходил дом, знаете, в колесе. И меня даже.
Только больше не хулиганил.
Не хулиганил, только писал все время. Прости, я не знал, что ты так со мной поступишь. Как я с ним грубо поступила, это он не знал. И я поехала учиться. Вернулась оттуда, мне тут же дали там комнатку в доме отдыха. Дали комнатку, я привезла детей туда и стала там работать. Ну что, работать-то надо, детей-то надо учить. Летом-то я проработала, а Славе уже пора в школу. Куда? Мама сначала говорит, ладно, пусть он ходит здесь у нас в школу. В Рудино ходила, 4 километра от совхоза. Но он все равно ходил в школу, посещал. Мальчик был такой очень трудолюбивый. А Алла уже потом стала ходить в школу. Но Слава походил, мама говорит, мне с двумя трудно. Давай устраивать его в интернат. А вы знаете, я была такая деревенская, но уже настолько меня жизнь заколотила. И я стала просто пробивать сама себе дорогу. Я поехала в РАНО, поехала туда-сюда. Мальчика я пристроила в Белостолбовский, в Белых Столбах. Это по нашей Павелецкой дороге, в Белых Столбах, там интернат. И очень хороший. Я Славика туда. А Славик оказался таким хорошим. Он там пробыл 4 года. В интернате он почти не был, его он пел хорошо. Его все время посылали, возили в школы выступать, а летом его отправляли в лагеря Артек, потом еще там какой-то тоже. Вот такие два крупных Артек, он все, во всех поборол.
Орленок,
да-да-да. Вернусь, как я сдала экзамен. Угу. Я приехала искать себя в списках награжденных.
Это Ипполитова Ивановна?
Ипполитова Ивановна, угу. А меня нет. А я...
В смысле, зачисленных?
Зачисленных, да. Ага. Я, значит, прихожу в секретариат и говорю: вы знаете, Тоня, как мне быть? Я говорю: вы знаете, я сдавала экзамены. Она: ну, значит, я говорю, меня не... Почему себя зачисленных не вижу? Значит, не приняли, значит, не понравилось тебе. Как же не понравилось? Я говорю: посмотрите мои отметки. Она говорит: ну, я не знаю, ничего вам не могу. Поедет директор, уехал. Как уехал? Она, значит, ну, что, наехал, конечно, отдыхать. Она говорит: приезжайте позже к директору, выясним. А я говорю: нет, вы мне дайте результаты эти, сдачи моих экзаменов, дайте, напишите, напечатайте. Она мне напечатала. Я стала искать правду. Пошла я и прям куда? В Министерство культуры СССР. Прихожу. Вы знаете, никому не нужны. Так сидят два хламона каких-то. Сидят, вроде прилично одеты, но сидят, шепчутся. Явно говорят они о чем? О бабах. Они так посмотрели: ну и что тебе нужно? Я говорю: так вы знаете, вот я сдавала экзамен, но меня не приняли. Куда сдавал экзамен? Я говорю: училище Ипполитова Ивановна. Они говорят: а у нас нет такого. Я: как нет? Да нет у нас такого училища. Я говорю: есть. Я говорю: на Таганке, улица Воронцовского, дом 35. Да нет. Там звонит по телефону: скажи, есть у нас такое училище? Я не знаю, куда они звонят. Он говорит: нет. Слушай, дорогая, нет у нас такого училища, давай-ка, валяй. Я повалила в Министерство культуры РСФСР. Там также меня приняли. Также. Нет у нас такого училища. И я заплакала. Я, вы знаете, никогда не плакала. Это потекли у меня слезы. Девочка какая-то, секретарь, наверное, она так подскочила ко мне: не плачь ты. Я сейчас узнаю, где это училище. Узнаю. Я знаю, что есть оно, но где? Потом подходит, говорит: это училище при Моссовете.
При Моссовете,
да. При Моссовете, езжайте туда. А где? Это, говорит, на улице Горького. Ну, теперь это как у нас называется?
Тверская.
Тверская, да. Сейчас там как называется этот дом-то?
Мэрия.
Мэрия, поезжайте. А поехала я. Приехала. Вот так начинаю. А секретарь хорошенькая говорит: а, да. Да, в училище. Но вы знаете, Чернышова уехала в отпуск. Она может только этот вопрос решить. Ой, вот тут я разрыдалась. Тут я просто, по-моему, в голос плакала. Она говорит: только не плачь. Она говорит: не надо. К нам многие приходят плачь. Ну, не надо плакать. А вы тем более, что я говорю: да вы знаете, так хочу учиться. Я рассказала, что у меня двое детей. Она: двое детей учиться. Как же? Я говорю: все равно пойду. Если разрешат, я пойду и буду учиться. Она говорит: вы знаете, завтра она приедет на коллегию, но приедет буквально минут на 15. Приезжайте пораньше к 10, вы приезжайте без 10:10. И ждите, я скажу вам. Я приехала, по-моему, я спала около Моссовета. Вот, прихожу к ней, она говорит: сидите, сейчас я позову. Смотрю, прошла такая симпатичная женщина, ну вот это она. Она говорит: да, это она, сейчас я пойду с ней поговорю. Пошла, поговорила, так говорит: ну, входите. А что Елена Константиновна, это директор, придумала?
Гидеванна,
она сказала, что, говорит, вы знаете, у нее дети, у нее, ей нужно общежитие, а у нас общежитие, как вы знаете, нет. Вхожу, она говорит: да, экзамены-то хорошие, хорошо, вы сдали, хорошо, молодец. Я хвалю вас. Но вы знаете, у нас плохо, у нас нет общежития. Я: какого общежития? А я даже не слышала. Я знала, что загородных много рвались в училище. Не только на народное, просто на все отделения. И кого-то принимали, кого-то отсеивали. А я говорю: да я не спрашиваю общежитие. Она говорит: ну, вам же без общежития нельзя. Я говорю: вы знаете, я прошу вас. Она почувствовала, что я сейчас разрыдаюсь. Она говорит: ну, знаете что... Ну, поезжайте в училище, я для вас место выбью. Поезжайте. Угу. Но не общежитие, а место для вас. Она говорит: и уже, вы знаете, места у нас мало, и вы вот не так неудачно вам место и в общежитии у нас. Я говорю: ну что, я не подхожу? Нет, подходите. Ладно, поезжайте, я для вас место найду. Я приезжаю, рванулась, конечно, туда. Да, приезжаю, раздрач такой в училище, ремонт идет. Я опять в секретариат Елена Константиновна. Ах, Кириллова приехала, у меня немножечко так голова потрясывалась.
Гидеванова.
Я говорю: да, Кириллова. Ну что ж ты, у тебя твоих документов нет. Как моих документов нет? Я говорю: они там. Нет документов. Вот, открывай журнал. Да, документы взял Володин Владимир Иванович. Я говорю: А когда я была огорчена, что меня не приняли, он в это время быстренько мои документы пошел, выдрал перед отъездом в Артек. Его в Артек звали как музыкального работника. Он уехал, забрал мои документы и отвез в Егорьевское училище культ просвета работы. На культ работника.
Вот. Вон оно что.
Думаю, Господи, ничего мне не сказал. Я знать ничего не знаю. Я, ну что делать? Ни телефона, ничего нет. Что мне делать? Я чешу в консерваторию. Ты знаешь, вот сейчас пошли в консерваторию, я ничего не найду. Откуда? Я тогда все, знаешь,
ну, вот такое великое желание учиться
прям вот так,
было,
прям,
да.
Меня, наверное, Господь Бог направлял.
Да, наверное.
Я пришла, нашла...
Нашли адрес Владимира Ивановича?
Да, в консерватории, да, на дирижерско-хоровое отделение. Владимир Иванович, они говорят, идите в секретариат, мы все туда сдали. Иду в секретариат, опять говорю, да вы знаете, он в Артеке. Я говорю, как связаться туда? Ну, они, ой, связаться. Это вам нужно звонить. Ну, дайте, пожалуйста, телефон, я буду дозвонить. Да едва ли вы дозвоните. Я говорю, давайте. Я забрала телефон и почесала быстрее на улицу Горького в этот...
Переговорный пункт. О том, что было дальше, мы узнаем после песни. Мы сейчас послушаем песню...
«Как пойду я на быструю речку».
Программа «Музыкальный магазин».
Итак, дорогие друзья, в студии радио «Рансис» народная артистка России Зинаида Ивановна Кириллова.
Когда сказали, что меня приняли в это училище-то, я рада, но я не знаю, что документы мои отправлены. Но думаю, ну раз приняли, то уже все. Я прилетаю. А я, значит, сначала приехала туда к маме в совхоз. И из совхоза я должна 7 километров пройти, чтобы к 9 часам прийти, на зарядку успеть. Я, по-моему, летела как скипидаром смазанная. Да. Вот, прибегаю туда, быстро баянист вышел, говорит, Зин, я уж играю, тебя нет и нет. Я быстро так, здравствуйте, дорогие мои товарищи. А они уже аплодируют, они слышали. Ой, мы поздравляем вас, поздравляем тебя, Зина, поздравляем, значит, будешь артисткой. Я говорю, да погодите, давайте на зарядку. И так построились. Раз, значит, ходьбу проделала, потом говорит, теперь встаньте, да, ноги
на ширине плеч,
заднюю ногу назад. Нет, назад. Пятую ногу назад. Зину, крупного рогатого скота, 4, это один. Откуда у нас 5? Потом я начала плести. Господи, чего я только не плела? Они говорят, да знаем мы, ты уже артистка, тебе уже не до этого. Мы сами сделаем, давай отдыхать. И начала я учиться. Уж после того поехала, достала документы, привезла. И что, ну, конечно, издевательство ее... Царство ей небесное, но она поиздевалась.
Да, но все-таки вот вы расскажите этот момент, когда вы прибежали на улицу Горького, переговорный пункт, чтобы связаться с Владимиром Ивановичем, выяснить про Егорьевское культпросвет училище, да?
Я звоню ему. Что случилось, Зин, что? Я говорю, да нет, не случилось. Вот с тобой что случилось? Да нет, со мной все в порядке. Я говорю, куда ты дел мои документы? Он говорит, они зачем? Нет, я первый что сказала. Меня приняли. Ты понимаешь? А он говорит, зачем тебе это нужно? Ты будешь спокойно работать культработником, у тебя это получается, за тобой народ идет, ты понимаешь, за тобой как народ идет. Ты такую работу проводишь, и дети будут при тебе, и будет квартирка у тебя, тебя же всем обеспечат. Оставайся там, я тебе... Нет! Куда ты дел мои документы? Скажи, куда ехать? Куда ехать? Я говорю, я поеду. Все равно, я говорю, я сейчас буду ездить. Не скажешь, я просто буду искать по... Где ты будешь искать? Я прошу тебя, не езди. Прошу тебя, куда ты поедешь?
И где документы оказались?
Это так, в Егорьевском училище культпросвет работы.
Он их отвез?
Отвез.
Без вашего ведома.
Он, ты понимаешь, я это сделал только благо тебя и благо мамы.
Ну, конечно, он хотел как лучше.
И маме будет легко, и тебе легко. Вы будете детей вместе воспитывать. А что ты, куда ты? На кого ты бросишь? Он опять, на кого ты бросишь детей? Значит, на маму. Это все на маму пойдет. И ты будешь рваться. Вова, дай адрес. Ну, дал мне адрес, как ехать. А ехать в Егорьевск на 2 поездах. Нужно пересадочку сделать еще. Там узкоколейка, еще несколько остановок проехать. Поехала, забрала эти документы, привезла, и меня зачислили в училище Ипполитова Иванова на отдел русской народной песни.
Какую мы сейчас еще одну русскую народную
Большего
песню послушаем?
Большего счастья, конечно, нет. Больше, конечно, нет. Нет счастья это. А давайте, знаете, Есенина «Белая береза».
Давайте.
Давайте.
Давайте. Музыка?
Музыка Владимира Володина.
Да.
Белая береза под моим окном принакрылась снегом, словно серебром принакрылась снегом. Словно серебром на пушистых ветках белой бахромой распустились листья белою каймой. Заря лениво, обходя кругом, осыпает ветки новым серебром, осыпает ветки новым серебром.
Программа Марины Арвили «Музыкальный магазин».
В студии радио «Рансис» народная артистка России Зинаида Ивановна Кириллова. Итак, Гедеванова. Какую роль все-таки она сыграла в вашей жизни? Карт-бланш дала вам эта женщина из Моссовета, да?
Да. Да, да.
Но не Гедеванова.
Нет, но все равно я благодарна ей. Первая она меня обрадовала, когда она меня взяла за руку и перевела. И сказала, я запомню, эта девочка должна учиться.
Почему кознь-то потом строила?
А потому что я через нее переступила, что я добилась себе места. А я на радостях отработала 5 лет дворником, а потом меня переселили в котельную работать. А котельная работать это для меня, конечно...
То есть это вы и учились, и одновременно работали?
Работали, да.
О, в котельной.
В котельной. А вы знаете, это адская работа. Но для меня все равно, мне тогда было всего 30 лет. молодая. Я, знаете, там две колосниковые печи большие, туда 24 угля в одну засыпаем, 24 ведра в другую, а уголь на улице, а сюда таскать. Это натаскаю-то хорошо и забросаю хорошо, а тяжелые какие-то выгребальные спицы вот сначала заталкивать туда, потом выгребать жаркий этот шлак. Он такой горючий.
Зинаида Ивановна, скажите мне, объясните, почему вы себе такую тяжелую работу выбирали? Именно физически тяжелую.
А где я легче могла найти? Я ближе... Я почему еще тетя у меня, тетя рядом жила, и она меня по-свойски устраивала вот так. И я у нее жила, у нее ходила на работу, ездила от нее учиться. Она просто так меня опекала. И там же вот мой двоюродный брат около меня, Володя тоже.
Нет, ну для женщины и стопняком, ой, ну это она тетя переборщила.
И у меня от резкой смены температуры порез голосовых связок. Я напрочь замолкла.
Ну вот я к чему и говорю.
Напрочь замолкла. Прихожу в котельную, а сменщики такие: ну певица, когда что запоешь? Скажи, что запоешь, мы не услышим, наверное. Вот. Один только что освободился. Я сначала его боялась. Он такой добрый. Потом очень ученый, грамотный. Он мне не сказал, кто, но чувствую, что он... Но потому что он ходил, читал и читал. И все научные книги какие-то читал. А все спрашивал, когда я запою. Но так он меня и не услышал. И она меня отчисляет как профнепригодную.
Гедеванова.
Гедеванова. Угу. А я, знаете, я дур-дур, но умная. Я, значит, всю зиму проучилась. Я ездила на прогревание, на электрофорез, на промазывание. И уши мне задумывали. Одно лечили, почему-то у меня и глухота. И я собирала все эти... Вот такой талончик к врачу я все равно пришивала. Почему-то себе складывалось в конвертик. И когда мои все девчонки узнали, что меня отчислили как профнепригодную, они говорят: ну ты же лечилась, ходила. Сходи, собери все справки, где ты лечилась. И с этими справками иди на этот. Я говорю: зачем мне вот все есть? Да посмотрели, док, Зина, иди. Сейчас вот будет этот отчет, по-моему, они, отчет года. И я к ним прорываюсь, прошусь на прием. Они мне приняли, говорят: ну, конечно, Зина, мы на поступлении тебя слушали. Ты прекрасно пела. Хорошо, даже мы все за тебя проголосовали. А спела ты вот, сессию ты плохо спела. Давай-ка. И вот они: знаете что, давайте, Елена Константиновна, давайте мы без нее решим. Давайте мы ее пустим ее на осеннее прослушивание, на вступительных, пусть она споет нам.
То есть дали шанс вам?
Дали шанс. Я говорю: Вова, давай, давай. И Вова стал со мной учить песню. Сейчас скажу, какую ему песню он учили. Откуда он ее взял? Ну, мы ее выучили. Я ее спела. Вова говорит: ты знаешь, все равно ты еще не здорова. Тебе еще нельзя петь. Приемный был экзамен без нее. И они все за меня проголосовали, все учителя просто из уважения. Знаешь, что двое детей, год проучилась, промучилась. Ну, что скажешь, давай ее еще раз. И дадим карбланш, пусть поет дальше. Ну, я стала дальше учиться. И она приходит и видит, что я... Ну, она, не знаю, как они там решали, кому она шею мылила, не знаю.
Ну, короче, Гедеванова рассердилась.
Рассердилась еще больше опять, да.
О.
И стала меня просто... И помню, последняя уже она... Я бегу, и бежит со мной Рузан Лисцан.
Рузан
Лисцан.
Вы с ней вместе учились,
да? Вместе учились, да. Она говорит: ой, Зина, опаздываем, да. Выбегаем из угла. Гедеванова стоит. Рузана пробежала, она ничего, она говорит: задержись. Я так задержалась. Она говорит: ну, это последняя. После зайди. А та пришла и рассказала, говорит: Кириллова она опять, говорит, задержала. Ну, Син, ты знаешь, мы всем классом пойдем за тебя. Ну, что это она уж так мылит тебе шею? Но тут я перед ней, я заплакала. Просто у меня уже нервы не выдержали.
Довела она вас.
Довела. Я так расплакалась. Она и говорит: что плачешь? Что здесь дом благотворительности? Здесь государственное музыкальное училище Ипполитова Иванова. И мы только принимаем все по закону. А за что я тебе сейчас буду? Я говорю: Елена Константиновна, я не знаю, есть ли у вас дети или нет, но у меня двое детей. Ну и что?
Какая жесткая.
Да, ну и что? Я говорю: я очень хочу учиться. Рыдаю теперь. Она говорит: знаешь что, ладно, соглашусь в том случае, если ты поработаешь уборщицей.
Слушайте, она как она самоутверждалась?
Да, поработаешь уборщицей.
Уже не знала.
Я говорю: поработаю, ладно. Да, но она сказала, что не все училище. Я думала: все училище. Я говорю: да, где, начинать мне с первого или с... Она говорит: да нет, ну что же, все училище, что ли? Вот. Ну, я, значит, учу.
Какой сложный путь, Зинаида Ивановна.
Сложный, да.
Какой сложный путь, тяжелый.
Вот. Заканчивая это училище, и говорит: вы знаете, перед этой женщиной я хочу встать на колени. Она молодец, молодец. Просто, вы знаете, она такую трудную судьбу себе создала. Думаю, это ты мне создавала трудности.
Да,
я говорю: ну, спасибо, говорю, спасибо. Ну, и она в благодарность мне, Ингу Демьянову, я не знаю, вы ее, наверное, не знаете, мне, Инге Демьяновой, еще, сейчас скажу, Миш Котляр, направлении нам выбило Москонцерт. И мы, как уже правовые, пришли без прослушивания, без ничего, прям пришли, бах, документы на стол, принимайте и все. И вот так я пришла на профессиональную сцену Москонцерт.
Какой трудный путь, казалось бы, да?
Казалось бы, да.
Как тяжело далась эта учеба, но вы подумайте.
А ведь тогда закончишь училище, детей я брала, встречала Славику, он доезжал до Белых Столбов от своего интерната на автобусе, садился на электричку и доезжал до станции Велиминова. И я в это время подъезжала с Аллочкой. Их двое, и я одна. А иногда дождик, а все-таки до нас 3 километра идти от станции до дома. Помню, провалилась я, знаете, в канаву, восковольтные столбы рыли.
Господи,
и я в эту Хорошо, что я упала одна, дети остались там.
А как это так не заметили? Что?
Я не заметила, да. Света-то не было. Это же деревня. Света нет, а вот и рыли столбы для света. И ты знаешь, они, конечно, стали пищать, а я стою оттуда ору.
Из ямы.
Ну, хорошо шли. У нас тогда рабочие работали. Строили скотный двор в Татариново. Они шли и вытащили меня. А так бы я долго дежурила.
Вот такие взлеты и падения народной артистки России, Зинаиды Кирилловой. Дорогие друзья, сейчас мы послушаем песню «Родной дом», которую написал брат Зинаиды Ивановны, композитор Владимир Володин. И дуэтом с Владимиром Ивановичем Зинаида Ивановна эту песню исполняет. «Родной дом» на стихи Сергея Есенина. Слушаем.
Низкий дом с голубыми ставнями, не забыть мне тебя никогда. Слишком были такими недавними, отзвучавшие в сумрак года. Да сегодня еще мне все снится, наше поле раздолье и лес, принакрытые сереньким сицем этих северных бедных небес. Восхищаться уж я не умею, и пропасть не хотел бы в глуши. Но, наверное, имею нежность грустную русской души. Полюбил я седых журавлей с их курлыканьем синие дали, потому что в просторах полей они сытых хлебов не видали. Мне тебя и вовек не забыть, нам с тобою нельзя разлучить. Под этим дешевеньким ситцем ты, мила мне, родимая, быть. Потому-то днями недавними уж не юные веют года. Низкий дом с голубыми ставнями, не забыть мне тебя никогда.
Программа «Музыкальный магазин».
Итак, дорогие друзья, в эфире программа «Музыкальный магазин». Мы в студии радио «Рансис», за режиссерским пультом Алексей Черемуш. И рядом с нами в гостях народная артистка России Зинаида Ивановна Кириллова. Зинаида Ивановна, вы оказались когда в Мусконцерте, да? То есть вы, стало быть, полностью из Подмосковья уже переехали в столицу. И началась уже совершенно другая жизнь.
Я полностью переехала. Я долго еще жила у тетки, у своей. А работала я тогда... Ой, самое главное. Работала я на Кировском телефонном узле, уже дорабатывая, уже диплом у меня на руках. А вы знаете, а ко мне там прониклись с таким уважением, я там организовала самодеятельность. Мы стали ездить по узлам. В Москве столько этих телефонных
узлов. В каждом районе.
В каждом районе. И мы везде получали вымпелы, знамя получили, флаги везде.
То есть вы всю жизнь постоянно были на двух работах?
Все время на двух, на трех.
Это чтобы вот детей поднять.
Да, да. Какую-то копеечку приработать к этому.
И Кировский телефонный узел. Вы, можно сказать, там подняли самодеятельность.
Да, да.
И все телефонистки запели.
Все. Они говорят: Зин, ну давай, ну что ты, помоги нам. Ну помоги, а, конечно, я взялась все в свои руки. Год я это учась. Да, уже я перешла на четвертый курс. Я говорю: ребята, я долго не могу. Мы съездили на один концерт, на второй. Говорю: знаете, давайте, я сейчас уже экзамены сдаю. Они: да мы знаем, ты, конечно, сходит. Ты сдашь экзамены, прям бежать. Я говорю: ну прям бежать.
Зинаида Ивановна, нелегкий ваш путь. Путь в искусство. Расскажите, вот вы причалили уже в такую организацию, как Москонцерт. Как встретили вас там? И если вы помните свои первые впечатления, конечно, тоже ведь это очень интересно.
Ну, знаете, прекрасная организация Москонцерт. Вот говорит: ой, создавались такие препятствия. Какие препятствия? Художественный совет прослушал: если ты хорош, ты остаешься. Поправляли и тебе путевку в жизнь давали, потому что смотрят, программа хорошая, хорошо сделана, хорошие произведения, и композиторы, и поэты. То, что сейчас поют, это минус всему от того, что нет художественного совета. А тогда мы приехали, правда, в раз на художественный совет. Ну, а я художественный совет, чего бояться, я в училище. Сколько художественных советов приняли. Ну, правда, ставочку дали 8.50, это хорошая уже была ставочка. Раньше 6.50 давай, мне уже 8.50 дали. И в раз работать, и в раз мне дали. С баянистами я работала. Тогда баянисты, помню, с Николай. Два баяниста. И я с ними поработала немножко. Потом ансамбль поехал, говорит: дайте нам певицу.
Да.
Забрали мне певицу.
А что за ансамбль-то был? Атмосконцерт?
Атмосконцерт.
Да?
Так, когда вот собирается кто-то ехать, и себе набирает ансамбль. Ансамбль какой? 3-4 человека. Значит, чтобы дешевле стоил коллектив. И вы знаете, и поехала я в одну поездку. Вы знаете, меня почему-то в раз, я не помню, в каком-то городе, то ли Тамбов, не такой большой значимый город, но хороший все равно. И мне говорят: а вы нам на радио не споете? Я говорю: спою. Я спела на радио. Они взяли это, переслали почему-то в Москву.
Да.
Москва услышала. Они стали у нее просить, кто это? Они говорят: да это какая-то ваша певица. Это Зинаида Кириллова. И вы знаете, то ли они мне сделали боевое крещение, и меня стали приглашать на радио. Меня просто затаскали. А я как услышала, а на радио как? Приглашают тебя исполнить песню? Меня просто тогда расхватали композиторы. А у них каждую среду или каждый четверг прослушивание на радио, на телевидении, художественный совет прослушивались.
И вот я сейчас предлагаю остановиться на этом месте. Мы приготовили для вас сюрприз. Сейчас очень старая запись из одной радиопередачи, популярный на всесоюзном радио.
Зима часто вносит свои коррективы и в репертуар артистов. Об этом с улыбкой рассказывает гость нашей передачи, заслуженная артистка республики Зинаида Кириллова. Недавно я вернулась из гастрольной поездки по Оренбургской области. Это был праздник урожая, Оренбургская осень. Работали мы перед тружениками села, в сельских клубах. Нас встречали с хлебом с солью, хлеб подавали на таких рушниках вышитых. На концертах мне пришлось петь разнообразные песни. Песни весенние, осенние, а вот уже... На последнем концерте пришлось изменить свой репертуар, подумать о зиме. И я спела зимнюю песню Серафима Туликова на стихи Владимира Лазарева «Ты промчи меня, зима». И вот эту песню я дарю сегодня вам, дорогие слушатели, доброго утра.
Снежный дым плывут дома, ветерочек бегает, ты промчи меня, зима, словно тройка белая, мчись, лети, дорожка снежная, чись, лети сквозь сто огней, выйди, песня вдаль безбрежную, сердце ты мое согрей, мчись, лети, дорожка снежная, чись, лети сквозь сто огней, выйди, песня вдаль безбрежную, сердце ты мое согрей, милый, день. Выйду песня в даль безбрежную, сердце ты мое согрей. Выйду песня в даль безбрежную, сердце ты мое согрей. Вот у всех я на виду золотыми косами, только кликну я приду по земле. Всех ребят свела с ума, а с тобой не смела, мчит меня где зима, словно тройка белая. Летит, как кошка снежная, жизнь летит сквозь сто огней. Выйди, песня вдаль безбрежную, сердце ты мое согрело. Песня вдаль безбрежную сердце ты мое согрей.
Слушайте продолжение беседы в следующем выпуске программы.
Музыкальный магазин закрывается, ждет вас песня, гражданин дожидается. Хорошо, что к ней пришли на свидание. Песням спать пора, песням спать пора. До свидания.
Вы слушали авторскую программу Марины Арвели «Музыкальный магазин».